Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы приходим к Твоему Святому Престолу, потому что мы нуждаемся в помощи сейчас, изучая тему экуменической любви. Я прошу, Господи, чтобы Ты дал мне слова, чтобы Ты помог зрителям открыть свои сердца, и чтобы мы услышали голос во всем, что мы будем делать и говорить. Только Твой голос. Благодарим за обетование присутствия Твоего во имя Иисуса. Аминь. В наших прошлых темах мы говорили о том, что начиная с 60-х годов 20 века начались очень тесные экуменические связи между протестантами и папством. До того протестанты очень настороженно относились к стремлениям папства расширить свою власть. Но с тех пор лед начал таять в отношениях, и протестанты начали чувствовать себя более комфортно в том, чтобы объединяться с папством. Мы также говорили о том, что избрание Джона Кеннеди в 60-е годы помогло растопить лед между католиками и протестантами. Мы также отметили, что Второй Ватиканский собор открыл двери Ватикана для протестантов, чтобы присутствовать там в качестве наблюдателей. Эллен Уайт записала очень мудрые слова в книге «Великая борьба» на странице 566. «Протестанты сближаются с папством и защищают его. Они идут на такие уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже у самих католиков, и которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный характер католицизма и на те опасности, которые угрожают им в случае его владычества. Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого в высшей степени опасного врага гражданской и религиозной свободы». Итак, Эллен Уайт распознавала знамение времени. Она говорила о том, что протестанты сближаются с папством, они защищают его, и это удивляет даже католиков. И нам необходимо объяснять людям, какая опасность для гражданской религиозной свободы таится в этом. В нашей теме сегодняшней мы рассмотрим с вами еще 5 элементов, которые привели к тому, что протестанты начали чувствовать себя комфортно в отношениях с католицизмом. Первое — это принятие либеральных идей. Второе — ложная любовь. Третье — единство на основании общих пунктов учения. Четвертое — субъективный опыт. И пятое — изменение герменевтики в истолковании пророчеств. Если бы протестанты стояли на прочной библейской платформе, они никогда бы не начали соединяться с католицизмом. Свободы, которые мы сегодня имеем в американском обществе, являются результатом духа протестантизма. Эти свободы, которые мы сегодня имеем, включают в себя трудовую этику, свободу слова, свободу для средств массовой информации, свободу мирных собраний, свободу совести и свободу также религиозного исповедания. Но все это, согласно библейским пророчествам, исчезнет с течением времени, когда протестанты и католики объединятся с политиками этого мира, чтобы остановить свободу религиозного исповедания, как было в прошлом. Итак, давайте мы обсудим эти 5 элементов, или 5 аспектов, которые привели протестантов к сближению с папством. Первое — это принятие либеральных идей. Критический вопрос здесь нужно задать. Каким образом протестанты могут объединяться с католицизмом, когда их принципы и практика совсем противоречат принципам и практике жизни католической церкви? Что дает протестантам сближаться с католиками, это принятие либеральных идей. Хочу прочитать одну цитату из журнала «Регион Геральд» за 1 июня 1886 года. Эллен Уайт писала: «И это та религия, то есть католики она имеет в виду, на которую протестанты начинают смотреть с благосклонностью, и в конечном итоге они объединятся. Но это единство будет достигнуто не благодаря изменениям в католицизме, потому что Рим никогда не меняется. Он заявляет о своей непогрешимости. Меняется протестантизм». И далее ключевая идея. «Принятие либеральных идей приведет его, то есть протестантизм, к тому, что он пожмет руку католицизму». Интересно отметить в этой цитате выражение «либеральных идей», «принятие либеральных идей». Что имела Эллен Уайт под этими либеральными идеями? Что протестанты их примут, и это приведет к объединению с папством. Эллен Уайт использовала слово «либеральных» по-разному, иногда в позитивном смысле, иногда в негативном. В библейском комментарии «Адвентисты седьмого дня», 6 том, 1103 страница, содержится цитата Эллен Уайт, в которой она побуждает, чтобы служители церкви были либеральными в английском языке, но в русском это переводится «щедрыми», и здесь нет никакой путаницы. Она писала: «На служителях Христа лежит ответственность учить церкви быть либеральными или щедрыми». Конечно же, либеральными не в богословском смысле этого слова, а щедрыми в дарах. Эллен Уайт также использовала слово «либеральными» для описания основания, на котором была построена наша страна, Соединенные Штаты Америки. И в этом контексте она говорит о Декларации о независимости, Конституции и Билле о правах. В книге «Великая борьба», страница 442, она использует слово «либеральный», описывая щедрые принципы, на которых основывались Соединенные Штаты Америки. Она писала так: «Рога, подобные агнчам, и голос дракона символически указывают на резкое противоречие между провозглашенными принципами и фактическими действиями этого государства. Его голос есть не что иное, как действие его законодательных и судебных органов. И эти действия противоречат принципам свободы и мира, положенным в основании его политики». Она использует слово «либеральное», которое переведено как «принцип свободы». То есть это основание, на котором построена наша страна. То есть эти принципы, это были принципы свободы. Это щедрые принципы или либеральные принципы. Эллен Уайт также использует слово «либеральный» в негативном, в отрицательном смысле слова. В книге «Служение и исцеление», страница 129, Эллен Уайт писала: «Прогресс реформы зависит от ясного осознания фундаментальной истины. С одной стороны, огромная опасность таится в ограниченности философии и в жесткой, холодной ортодоксальности, то есть это акцент на доктринах без отношений с Христом, ортодоксальность. С другой стороны, она говорит, есть опасность в легкомысленном либерализме, то есть это другая крайность. У меня есть отношения со Христом, и мне не нужно переживать о своем поведении. То есть есть крайность как слева, так и справа». В 20-м томе опубликованных рукописей, страница 71, она также использует слово «либерализм» в негативном смысле слова. Грешники постоянно кричат: «Вы слишком узко мыслите, слишком узко! Даешь либерализм!» — кричат беззаконники. «И не устанавливайте для нас рамки закона!» Иные говорят: «Религия Христа слишком тяжелая, я не могу быть христианином, это слишком сложно!» То есть люди говорят: «Избавьте нас от закона! Избавьте нас от доктрин, от всего, что ограничивает нас. Дайте нам быть либеральными или свободными». В данном случае имеется в виду богословская гибкость, которая позволяет христианам подстраивать учение Библии под учение культуры или науки во имя разнообразности, инклюзивности, плюрализма, не уважая библейские принципы и учения. В некоторых протестантских церквях вот эта идея либерализма или либеральные идеи привели к тому, что они отказались от библейского учения о сотворении мира и потопа в угоду так называемой науке. Они принимают сегодня учение о гендерной политике и принимают однополые браки. Есть еще один фактор, который привел протестантов к тому, что они начали чувствовать себя более комфортно с католиками. Итак, первое — это идея о том, что вы можете быть либеральными в своем богословии. Нет никаких доктрин. Второе — это то, что называется ложная любовь. Эллен Уайт также использовала такое выражение для того, чтобы объяснить деградацию протестантизма. Она объясняла, что либеральность протестантов — это ложная любовь. Или сегодня мы называем это политической корректностью. То есть это означает закрывать глаза на тех, кто открыто грешит, из страха оскорбления их. Это то, что мы называем сегодня политической корректностью. То есть не говорите ничего, что может обидеть кого-то, даже если они поступают неправильно. В книге «Великая борьба» на странице 571 Эллен Уайт писала следующее о ложной любви, которая объединяет протестантов и католиков. Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, то ложное благодушие или ложная любовь ослепила их. Они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу. То есть, например, говорит: да, все равно, что человек верит, что у него, что он не мужчина, не женщина. Это нормально. Все равно, ты гей или не гей, у тебя традиционный брак или нетрадиционный. Это все равно. Вот об этом она говорит. Она говорит, что они не понимают, почему нельзя по-доброму относиться ко всякому злу. И в результате они будут всякое добро почитать злом. В другом месте она объясняет, что она имеет в виду под ложной любовью. Например, в документе, который она написала, призыв к нашим служителям и комитетам конференции, написанный в 1892 году, Эллен Уайт написала следующее. «Библейская любовь не сентиментализм, но действенная практическая любовь. Лечить рану дочери народа легкомысленно, говоря: „Мир, мир“, когда мира нет, называется сегодня милосердием или любовью. Объединяться в союзы, называть грех святостью и истиной сегодня называется любовью. Но это ложная любовь». Далее она продолжает. «Прикрывающие зло ложным милосердием или политической корректностью говорят грешнику: „Все будет хорошо с тобой“. Милосердие или любовь истинная ненавидит грех, но любит грешника и будут предупреждать его об опасности, указывая на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира». В другой цитате в книге «Пророки и цари», страница 675, Эллен Уайт вспоминает служение Ездры и Неемии. «Для осуществления реформ, которые так необходимы в нашей жизни сегодня, Мы нуждаемся в людях, которые бы, подобно Ездре и Неемии, не замалчивали и не оправдывали грех, но непоколебимо отстаивали честь Божьего имени. Те, на ком лежит бремя этой работы, не будут сидеть сложа руки, когда творится зло, и не будут скрывать его под покрывалом мнимой любви. В книге «Деяния апостолов», страница 554, она писала об истинной любви и о ложной любви. «Всюду слышится призыв: имейте любовь. Особенно громко говорят об этом те, кто считает себя святыми. Но истинная любовь слишком чиста, чтобы покрывать неисповеданный грех. Любя людей, за которых умер Христос, мы не должны идти на компромисс со злом и объединяться с мятежниками, называя это любовью. То есть мы не должны объединяться с мятежниками, называя это любовью. Бог требует, чтобы Его народ в этот беспокойный век также непоколебимо стоял за правду, как в свое время Иоанн, то есть апостол Иоанн, противостоял пагубным ересям или заблуждениям. Итак, два фактора мы рассмотрели, которые сближают католицизм и протестантизм. Давайте теперь перейдем к третьему. Единство по общим пунктам веры. Хочу прочитать две цитаты в книге «Великая борьба». Первая на странице 444. Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах является решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквах существует сильное и все возрастающее стремление к единству вероучения на основе общих доктринальных положений. Итак, что происходит, когда вы хотите объединиться по вопросам, которые объединяют? Она продолжает. Для обеспечения такого единства церквам придется отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений, какими бы важными они ни были с библейской точки зрения. Итак, если мы не согласны в чем-то, мы просто не говорим об этом. Мы игнорируем. Это объединит нас. Вторая цитата на следующей странице, 445-я страница «Великой борьбы». «Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии, неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих». Вот почему делаются высказывания известными телепроповедниками. И это заставляет задуматься. Например, Пол Крауз, основатель ТБН, говорил: «Я не протестую, я удаляю слово «протестант» из своего словаря». Или Роберт Шулер из Crystal Cathedral говорит, что он мечтает о том, чтобы Папа Римский стал главой христианского мира. Футурист Джан Ван Эмпи постоянно говорит об Иоанне Павле II. Что за человек? Что за человек? Четвертый фактор, который объединит протестантов и католиков, это харизматический опыт. Большинство людей, которые слушают меня, наверное, слышали о Тони Палмере. Палмер был англиканским служителем кельтской традиции, и его беспокоило разделение в его церкви, а также разделение в протестантизме в общем. И он желал единства, которое основывалось бы на общем опыте, даже не на общем учении, а на общем чувственном опыте. Телеевангелист Кеннет Копланд пригласил Тони Палмера выступить перед лидерами харизматической церкви в 2014 году. Сотни лидеров собрались на этот съезд. И там Тони Палмер обращался к делегатам. Его пригласили. Когда Тони Палмер начал выступление, он сказал, что он приехал в духе и силе Илии, чтобы вернуть, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. То есть, другими словами, Бог послал его, чтобы объединить всех христиан. В своем выступлении Павел выразил сожаление о том, что к чему привела реформация Лютера, к разделениям в протестантизме. Он упоминает 33 тысячи деноминаций и сект, которые существуют сегодня в результате протестантской реформации. И он говорил о том, что разнообразие — это то, что от Бога, а разделение — это от сатаны. Разнообразие — это не от Бога, если это противоречит Библии. И разделение — это не от сатаны, когда популярное учение противоречит Библии. Тони Палмер заявил, что слава объединяет нас. Я прочитаю, процитирую его выступление. Он говорит: «Слава объединяет нас, не доктрина, слава. Если вы принимаете то, что слава Божья живет во мне, и присутствие Божье в вас, это все, что необходимо. Бог решит все доктринальные вопросы на небе». То есть, однажды все эти доктрины будут объяснены, когда мы будем в Небесном Царстве. И он говорил, христианское единство — это основа доверия к нам. До тех пор, пока мы не будем едины, мир не поверит. Да, но мы должны объединиться на основании истины, а не на основании харизматического, эмоционального, личного опыта. Как мы упоминали в предыдущих наших темах, в 1999 году лютеране и католики подписали общую декларацию по праведности по вере. То есть, по сути, они заявили о том, что у них нет различий по поводу понимания праведности по вере. Палмер также выразил сожаление о том, что только одна деноминация еще подписала это совместное заявление. Это методисты были. И затем Палмер сказал, обращаясь к лидерам на этом съезде, это были лидеры церквей харизматических, он говорит: «Братья и сестры, протест Лютера завершился, а ваш?» Он выразил сожаление о том, что евангелические церкви не подписали это соглашение, и он говорит, что это необходимо решить. Он также сказал, что протест закончился уже давно. Если нет, уже 15 лет назад, то есть... Если нет протеста, то мы и не протестанты. Может быть, мы уже снова католики. То есть он говорит, что уже 15 лет, как, то есть с момента подписания декларации, протест закончился. Если уже нет протеста, то как может существовать протестантская церковь? Может быть, мы уже вновь все католики? Палмер был близким другом Папы Франциска. Он навещал папу, и он записал на свой телефон видео, чтобы представить делегатам на съезде Кеннета Копленда. И в этой вести папа записал видео, и он говорит: «Я желаю, чтобы это разделение закончилось, и чтобы мы могли вместе принимать причастие. Я желаю этих объятий». И вот в этой вести, которую Папа Римский послал собранию харизматических и пятидесятнических проповедников, он говорит: «Пожалуйста, молитесь за меня, я буду молиться за вас, я нуждаюсь в ваших молитвах, давайте будем молиться Богу, чтобы Он объединил нас всех. Давайте, мы же все братья, давайте духовно обнимем друг друга, и пусть Бог завершит то дело, которое начал». И это чудо единства уже началось. Я прошу, чтобы вы благословили меня. Я благословляю вас, как брат братьев. Я принимаю вас. После того, как Тони Палмер представил весть папы, Кеннет Копленд поднялся, подошел к микрофону и несколько раз сказал «Слава, слава, слава!» И люди поднялись и начали аплодировать словам Кеннета Копленда. И Копленд сказал, выйдя к микрофону, «Мы не знаем, как молиться за него, как молиться за папу, как должно». И он начал тогда молиться на языках, на языке, который никто не понимает. Затем он сказал Тони Палмеру взять свой телефон, потому что Кеннет Копленд хотел записать послание к Франциску, папе Франциску. И вот что он сказал. Эти лидеры, то есть те, которые стоят у меня за спиной, представляют собой десятки тысяч людей, которые любят вас. То есть это харизматические протестанты. Эти лидеры любят вас, папа. Мы верим в то, что Бог с вами. И в ответ на вашу молитву мы только что помолились за вас, и мы делали это в духе, то есть на языках. И он говорит, «Мы благословляем вас, и мы принимаем ваше благословение. Это очень важно для нас. И мы благословляем вас от всего сердца. Мы благословляем от всей души. Мы благословляем от всего разумения». В Библии так Бога надо благословлять. И он говорит, «Мы благодарим вас, сэр, благодарим Бога за вас. И все мы заявляем, будьте благословенны». Палмер также упоминал тех христиан, которые не хотят объединяться как духовных расистов. Очень интересно. Великие телепроповедники после этого начали ездить в Ватикан навстречу к папе. Один из них был Джон Робисон. Телепроповедник, он в 2014 году навестил Папу Римского и сказал, «Папа Франциск, хочу сказать вам, что я вижу в вас Иисуса. Мы братья во Христе, мы семья. Благодарю вас, что вы говорите на языке любви, чтобы все могли познать Его, полюбить Его и полюбить друг друга». И тогда впервые в истории протестант дал ему, потянул ему руку. 5 мая 2014 года Тони Палмер был на программе Робинсона, и вот что он сказал. «Разнообразие исходит от Бога, от сатаны приходит разделение». И далее обратите внимание на это поверхностное богословие. Теология Иисуса заключается в следующем. Если Бог в тебе, и ты в Боге, и Бог во мне, и я в Боге, то мы вместе в Боге. Наш грех заключается в том, что мы не делаем наше единство видимым, потому что мы позволяем нашим различиям разделять нас. А если мы выставляем то, что разделяет нас, мы возвышаем это над крестом. Поэтому, будь то доктрина, или догма, или учение, если вы используете его для нарушения единства, вы возвышаете эту доктрину, или что бы то ни было, над крестом. Мы не говорим «упраздните доктрину». То есть он говорит, нет, доктрина важна. Но какая именно доктрина? Мы не говорим «упраздните доктрину». Конечно же, нет. Папа Франциск признает только две фундаментальные доктрины — любовь к Богу и любовь к ближнему. Это все. Конец доктрины. Еще один служитель, который поехал в Ватикан, вскоре после этого Джоэл Остин, один из известных телепроповедников в Соединенных Штатах. Папа Франциск пригласил его на встречу в Ватикане. После этой встречи Остин, обращаясь к местным журналистам или с местной телекомпании, он говорит, «Для меня это большая честь, это смиряет меня очень сильно». То есть протестант говорит, «Для меня большая честь быть в Ватикане». Остин также встретился с сотрудниками Ватикана, но прежде, чем он встретился, он сказал, «Это было удивительно. Даже войти в ту часть Ватикана, где они нас водили, там столько истории». Чувствуешь уважение и благоговение перед Богом. Вот так вот. Это говорит протестант. Он забыл, наверное, историю католической церкви. Церковь не меняется, папство не меняется. Остин встретился с кардиналом Пьетро Паролли, государственным секретарем Ватикана, и обедал с ним, а также с другими сотрудниками госаппарата. Перед этой встречей он посетил мессу на площади Святого Петра, где собралось больше 100 тысяч людей. И затем он вспоминал, после этого богослужения, после причастия, после этого, он говорит, папа целых 1.5 часа ездил в толпе на папомобиле, приветствуя народ. Было очень приятно видеть, как он заботится о людях. Остин дальше продолжает. «Мне очень нравится, что он сделал церковь более открытой, инклюзивной, то есть он не пытался ее сузить, но наоборот расширить, чтобы все могли войти. Я это очень поддерживаю». Еще один человек, который посещал Ватикан вскоре после этого съезда лидеров Кеннета Копланда, это был Рик Уоррен. Это было в 2014 году, его пригласили принять участие на симпозиуме, который назывался «Мужчина и женщина дополняют друг друга». Это межконфессиональное собрание в Ватикане. Это было 2 декабря 2014 года. И Уоррен сказал следующее о различиях в доктринах между католиками и протестантами. Я цитирую его. «У нас намного больше общего, чем того, что разделяет нас. Католики говорят, что мы верим в Троицу, мы верим в Библию, мы верим в воскресение, мы верим в спасение через Иисуса Христа. Это большие вопросы, говорит Уоррен. И он продолжает. Иногда протестанты думают, что католики поклоняются Марии как еще одному Богу, но это не совсем точно выражает католическое учение. Некоторые люди говорят, а что насчет святых? Почему вы молитесь святым? Но когда вы поймете, что они имеют в виду под этим, то начинаешь понимать, что у нас намного больше общего. И он продолжает. Конечно, есть и различия, настоящие различия, несомненно. Но самое важное то, что если вы любите Иисуса, мы в одной команде с вами. Представляете, протестанты и католики в одной команде. Он говорит, что касается семьи, мы сотрудничаем по этим вопросам. Также мы сотрудничаем в вопросах святости жизни, святости интимных отношений, брака. То есть у нас здесь нет никаких различий по этим пунктам. Правда ли, что существует больше того, что объединяет протестантов и католиков, чем того, что разделяет? Конечно же, ответ категоричный – нет. Главный вклад Лютера в протестантскую реформацию была неправедность по вере, как многие считают, а соло скриптура, потому что Лютер обнаружил праведность по вере, изучая Библию. Но вот вопросы, которые я хотел бы задать протестантам. Готовы ли протестанты принять идею того, что жертва Иисуса Христа на кресте была недостаточно, и нужно его приносить в жертву каждый раз во время мессы? Готовы ли протестанты принять то, что некоторые люди пойдут в чистилище, чтобы очистить те грехи, которые Иисус уже простил, когда они приняли Его как Спасителя? Готовы ли протестанты принять идею поклонения идолам, нарушая вторую заповедь? Готовы ли протестанты принять верховенство Папы как видимого наместника Христа в христианском мире? Готовы ли протестанты принять то, что Мария — это Мать Бога, что она не грешила, а что она была безгрешной, что она вознеслась на небо, и что сегодня она ходатайствует за нас? Готовы ли протестанты принять канонизацию святых? Готовы ли протестанты принять идею того, что Библия не единственное мерило веры и жизни, но что традицию также необходимо принять как часть эталона определения истинности доктрин? Готовы ли протестанты принять идею того, что католическая церковь говорит, что индульгенции могут помочь вам быстрее выйти из чистилища, если вы купите эту индульгенцию церкви. Готовы ли протестанты принять идею того, что можно исповедовать свои грехи священнику, вместо того, чтобы исповедовать их Богу через Христа? Есть две доктрины, которые являются общими для всех католиков и протестантов. И он, Рик Уоррен, не упоминал их. Это святость воскресенья, а Библия говорит, что это суббота. И еще одна доктрина — это то, что когда человек умирает, то его душа идет в рай или в ад. У них эти доктрины общие. Практически все католики и протестанты в это верят. Давайте теперь поговорим об Ульфе Экмане. Может быть, вы не слышали о нем. Интересная статья появилась в онлайн-версии журнала «Христианство сегодня» 10 марта 2014 года. Название статьи такое. «Шведский пятидесятник, мегапастор, обращается в католицизм». И затем подзаголовок «Он поразил свою мега-церковь. Он перешел через Тибр». И он говорит, дальше в статье говорится следующее. «Кто такой Ульф Экман?» Дается ответ. «Он создал мега-церковь на 3300 членов в одном из крупнейших городов Швеции. Он открыл самую большую библейскую школу в Скандинавии. В ней прошло обучение более 9500 учащихся. В воскресенье 9 марта он объявил ошеломленному собранию, что наставляет эту церковь и переходит в римско-католическую». По какой причине этот харизматический проповедник перешел из протестантизма в католицизм? Вот как он объяснял это. «Я понял, что движение, которое я представлял 30 лет, несмотря на определенный успех и доброе влияние на миссионерских полях, является продолжением протестантского разделения христианства». То есть, другими словами, протестанты виноваты в разделении в христианстве. И далее он говорит, что он посвящает свою жизнь, свое время на то, чтобы попытаться объединить протестантов с христианскими религиями в одно тело. И вот что он говорит. «Это бросило вызов нашим протестантским предрассудкам». То есть он говорит, что у протестантов есть предрассудки против католиков. «Это бросило вызов нашим протестантским предрассудкам. И мы поняли, что во многих случаях мы не имели основания критиковать их». То есть протестанты сами виноваты. Это у них предрассудки. Нет проблемы в католическом учении. «Нам нужно было лучше познакомиться с католической верой. Это привело нас к пониманию того, что на самом деле Иисус Христос вел нас к единству с католической церковью». Далее он продолжает. «Мы увидели большую любовь к Иисусу и здравое богословское учение». На чем основанное? «Здравое богословское учение, основанное на Библии и классической догме», то есть традиции. То есть, он говорит, не только на Библии, но и классической догме. «Мы вкусили благословение таинств. Мы увидели логику построения структуры священнодействия, что помогает хранить веру церкви и передавать ее из поколения в поколение». То есть, другими словами, я верю в апостольскую преемственность. То есть, не только в Библию, но и в устную традицию. «Мы увидели силу этики, морали и последовательности в том, чтобы противостоять мнению большинства и доброту к бедным и слабым». То есть, обратите внимание, мы увидели силу этики, морали и последовательности в католической церкви, чтобы противостоять мнению большинства, и также увидели доброту к бедным и слабым. И последнее, но немаловажное, мы познакомились с представителями миллионов харизматических католиков и увидели их живую веру. Можно продолжать дальше описывать ухаживание протестантов и католиков. Можно говорить, например, о папе Франциске, который посетил церковь вальденцев в Торре-Пеличе. Это те вальденцы, которых яростно преследовали католики. Недавно Франциск отпраздновал Евхаристию или причастие с протестантами в Женеве, в той церкви, где Джон Кальвин вел реформацию. Я хочу прочитать по этому поводу новости. В первый раз после начала реформации протестанты приняли причастие во время католической мессы. То есть это протестантское и католическое месса. В исторической церкви в Женеве, в Швейцарии, в доме Джона Кальвина, Эммануэл Хус, президент протестантской церкви в Женеве, добавил то, что приглашение указывает на, я цитирую его, «климат в Женеве сегодня очень благоприятный для Римо-католической церкви». Джон Кальвин, наверное, перевернулся в гробу, когда это происходило. Далее в этой статье говорится, «Мы сделали большой прогресс в экуменизме, особенно когда подписали в 2017 году общую декларацию уважения к нашим церквям». Как сказал Папа Франциск, экуменизма можно достичь, идя вместе. То есть это Эммануил говорит. Как Папа Франциск говорит, нам необходимо идти вместе, надеясь, что если мы сможем добиться прогресса, то препятствия, которые сегодня кажутся непреодолимыми, исчезнут. Дальше говорится, кроме церкви в Виттенберге, где, как говорится, Мартин Лютер прибил к дверям 95 тезисов в 1517 году, наша церковь, то есть церковь Кальвина, является одним из бастионов протестантской реформации. Невероятно, друзья. Стратегия сатаны — это нападать на Библию. И сатана нападает на Библию двумя путями. Почему протестанты, в конце концов, окажутся в объятиях папства? Это потому, что они оставили Библию как абсолютный стандарт истины и стали либеральными или политически корректными, практикуя ложную любовь. Многие в протестантизме принимают открытые грехи, однополые браки, священнослужителей геев. Постмодернистское мышление проникло в протестантское мышление как инфекция, и последствия разрушительные. Сатана двояко атакует Библию. Во время владычества папства, то есть 1260 лет, сатана скрывал Библию от людей. Она была на языке, непонятном для людей, и они не могли читать ее. Но в наши дни, когда развито образование, просвещение, он использует другую стратегию. Я хочу прочитать из книги «Великая борьба», страница 51. Здесь говорится так. «Сатана прекрасно знал о том, что благодаря Священному Писанию люди сумеют распознать его заблуждение и смогут противостоять его силе. Спаситель мира также отражал его нападки при помощи слова. При каждом наступлении сатаны Христос выставлял щит вечной истины, говоря, так написано. На каждое наглое предложение врага он отвечал мудростью и силой слова. И сатана понял, чтобы господствовать над людьми и учредить узурпаторскую власть папы, Он должен держать народ в неведении относительно учения Священного Писания. Библия возвеличивает Бога и открывает истинное положение смертных людей, поэтому сатана делает все возможное, чтобы ее святые истины остались скрытыми и подавленными. То есть люди не будут читать, не будут знать. И далее она говорит, такая установка была взята на вооружение и римской церковью. На протяжении нескольких веков она препятствовала распространению Библии. Народу было запрещено читать ее и даже иметь ее у себя в доме, в то время как безнравственные священники и прелаты произвольным толкованием библейских истин пытались доказать правомерность своих притязаний. Таким образом, почти все признавали папу наместником Бога на земле, наделенным верховной властью как в церкви, так и в государстве. Устранив Библию, разоблачавшую заблуждение и обман, сатана получил возможность осуществлять свои замыслы. То есть его первая стратегия — скрыть Библию, не позволить ей звучать на языке, понятном людям. И таким образом люди не будут знать, как нужно жить и во что нужно верить. Но затем у сатаны появилась новая стратегия для нашего времени, потому что сегодня он не может скрыть Библию в просвещенном обществе. Сатана не может уже хранить ее на языке непонятным людям. Поэтому он побуждает людей сегодня не верить Библии. В книге «Великая борьба», страница 572, Эллен Уайт писала, «Как было показано, что время глубокого невежества способствовало успешному развитию папства». То есть это в прошлом, во время папского владычества. Но вскоре обнаружится, то есть это вторая стратегия, что время величайшего просвещения – равным образом будет ему благоприятствовать. В прошлые века, опять же, она вспоминает то, что было раньше с Библией, в прошлые века, когда люди прозябали без Слова Божьего и без знания истины, они были слепы, и тысячи попадали в ловушку, не замечая, что на их пути расставлена сеть. Теперь она переходит к нашему поколению. И в нашем поколении многие ослеплены блеском человеческих измышлений, так называемым лжеименным знанием или ложным знанием. Они не видят расставленных перед ними сетей и легко запутываются в них, как если бы они были слепы. По замыслу Божьему человек должен считать свои умственные силы даром Творца и посвящать их служению праведности и истины. Но когда гордость и высокомерие или амбиции побуждает людей превозносить собственные теории над Словом Божьим, тогда образованность может принести больше вреда, чем невежество. Таким образом, современная лженаука, подрывающая веру в Библию, весьма преуспевает в том, чтобы расчистить путь для принятия папства со всеми его привлекательными обрядами, так же, как и в средние века невежество способствовало его возвеличиванию. Я надеюсь, вы понимаете, что происходит. Сатана сегодня не может запретить Библию, но он подрывает авторитет Библии и достоверность ее в умах людей. Вот почему они говорят, «Ну, нам нужно верить лучше в эволюцию, а не в творение». Потоп, ну, это какой-то там местный, локальный потоп был в Месопотамии. Это не был всемирный потоп. Какая разница, во что ты веришь? Ну, там сказано, что Бог создал мужчину и женщину, но есть и другие варианты. Бог сказал, что семья — это союз мужчины и женщины. Да кто может этому доверять? И сегодня, подрывая авторитет Библии, сатана может не меньший успех иметь, чем тогда, когда он запрещал Библию и не давал людям ее читать. Есть пятый пункт, который нам необходимо рассмотреть, который сближает протестантов и католиков. Протестантские реформаторы единогласно верили в то, что папство было антихристом, который предсказан был в Писании. Они верили, что блудница из 17 главы Откровения — это папство, что во втором послании Фессалоникийцев человек греха — это папство. А многие верили в то, что небольшой рог в книге Даниила — это символ папства. Антихрист, который упоминает Иоанн в своем первом послании, также представляет папство. То есть все эти пророчества, они верили, говорят о римо-католическом папстве. Но после протестантской реформации, после Тридентского собора, на котором разбирались все протестантские доктрины, что они сделали? Они утвердили католические доктрины, что они противоречат протестантским. И поэтому два католических богослова, Тасар и Франциско Ривера, предложили два подхода в толковании пророчеств, которые бы отвели взор от папства в пророчествах. Тасар установил школу претеризма. Или основал школу претеризма. Это идея того, что все, что говорится там о небольшом роге, об антихристе, все это касалось Антиоха Епифана, который жил 165 лет до Рождества Христова. А что касается зверя из книги Откровения, 13 глава, это, наверное, Нерон был, потому что есть такая традиция, что Нерон был убит, но что он воскреснет еще. То есть Антихрист это касается прошлого, это с нами не связано. Сегодня либеральные протестантские церкви, центральные протестантские церкви принимают это. Они верят в претеризм. Но другой богослов, католический Франциско Ривера, предложил еще одну школу толкования пророчеств — футуризм. Его идея была такая: нет, Антихрист еще не появился. Антихрист появится в будущем. В восстановленном Иерусалимском храме он воссядет. И таким образом консервативные протестанты, харизматические протестанты, евангелические протестанты, все они практически приняли идею того, что Антихрист еще не приходил, он будет в будущем. Они верят в тайное восхищение церкви. И после тайного восхищения появится плохой человек. Первые 3,5 года он будет не очень плохим, он будет хорошо относиться к иудеям. Но после этого, посреди великой скорби, когда церковь уже будет восхищена, он тогда проявит себя как антихрист. Он построит себе большой истукан и повелит всем поклоняться ему. И он будет ставить татуировку на правую руку или на чело последователей своих. И всем, кто не будет поклоняться этому истукану и не принимает начертания зверя, не смогут ни покупать, ни продавать, и даже хуже, будут убиты. Поэтому где сегодня протестанты ищут исполнение пророчеств? Они смотрят в далекое прошлое, одни из них, и они говорят: эти пророчества исполнились уже 2000 лет назад. Это связано с Антиохом Епифаном. Нас эти события не касаются. А консервативные протестанты, они говорят, что Антихрист появится позже, на Ближнем Востоке, после тайного восхищения церкви. Там не нужно переживать об этом, потому что нас уже здесь не будет. Поэтому что сделал сатана? Он сместил традиционное толкование протестантов, он отвел взор от папства к Антиоху Епифану или к какому-то плохому человеку в будущем. В книге Откровения, 13 глава, там, где говорится о том, что Соединенные Штаты Америки сыграют очень важную роль. То есть это зверь, выходящий из земли, у него два рога, подобные агнчим. То есть у него есть облик Христа, но он говорит как дракон. У нас нет времени, чтобы все объяснять это пророчество сейчас, но этот зверь представляет собой Соединенные Штаты Америки. И когда вы читаете 13 главу Откровения, там есть один зверь, выходящий из моря. Ясно, что это символ папства. Затем зверь, выходящий из земли, это ясно, что это символизирует Соединенные Штаты Америки. Но протестанты сегодня это не видят. Католики это не видят, потому что они смотрят в будущее или в прошлое, для того, чтобы понять, как исполнится пророчество об Антихристе. И они не видят здесь ни Рима, ни США. Вот почему им легко объединяться сегодня. Если протестанты не считают, что католики это, католицизм, вернее, это Антихрист, то нет проблемы в том, чтобы объединяться с ними. В этой серии мы затрагивали вопрос, в серии проповедей мы затрагивали вопрос воскресения и субботы. Суббота — это печать Бога, а воскресение — это начертание зверя. То есть, когда люди понимают, что седьмой день — это суббота, и они знают, что это правда, но они настаивают на том, чтобы соблюдать воскресение в угоду традиции, тогда люди будут принимать начертание зверя. А тех, кто живет Словом Божьим и соблюдает субботу, даже рискуя попасть под санкции, что они не будут ни покупать, ни продавать, и даже будет риск их жизни, они получат печать Божью. В книге «Великая борьба» на странице 565-566 говорится о намерении католицизма вновь править миром. Эллен Уайт писала, «Протестантские церкви находятся в кромешной тьме, иначе они различили бы знамение времени. Католическая церковь имеет далеко идущие планы и методы работы. Используются все средства для расширения ее влияния и усиления власти. Идет подготовка к ожесточенной и решительной борьбе за восстановление всемирного владычества, подразумевающей возобновление гонений и уничтожение всех достижений протестантизма. Католичество наступает по всему фронту. Посмотрите на рост ее церквей и часовен в протестантских странах. Посмотрите, какой популярностью пользуются ее колледжи и семинарии в Америке, находящиеся в основном под покровительством протестантов. Посмотрите на рост обрядности в Англии, где участились случаи перехода в католическую церковь. Это должно пробудить тревогу у всех, кто дорожит чистыми принципами Евангелия. Когда Эллен Уайт говорит о том, что идет борьба за мировое владычество или господство, она не говорит о военном конфликте, она говорит о том, что протестанты и католики объединяются, и они влияют на гражданские власти, чтобы решать свои вопросы. Эллен Уайт дает самое лучшее объяснение папства. И в завершение хотел бы прочитать его. Книга «Великая борьба», 571 страница. «Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей. Но под любой окраской хамелеона скрывается неизменная смертоносность змеиного яда». Знаете, кто такой хамелеон? Хамелеон — это такая ящерица, которая меняет свой цвет в зависимости от окружающей среды. Если он в зеленой окружающей среде, он становится зеленым. Если коричневый, он становится коричневым. То есть он приспосабливается. Католицизм — это антихрист, который маскируется так, чтобы люди не поняли этого. То есть, эта церковь принимает тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению ее целей. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. Можно сказать, пастор Бор, да вы не правы, что вы говорите, что суббота и воскресенье будет решающим вопросом в конце времени. Но помните, Иисус сказал, «Я сказал вам наперед, чтобы когда сбудется, вы увидели это. Не знаю, будет ли это при моей жизни, но то, что мы изучаем в этом семинаре, произойдет в США и в мире. И когда это произойдет, если вы будете еще жить в то время, вы скажете, точно, пастор Бор, когда он проповедовал об этом, и Слово Божьего был прав. Но более важно, чем прав, для меня важно быть на стороне Божьей в этой последней борьбе, чтобы мы избрали печать Божью, а не начертание зверя, чтобы мы приняли решение жить всяким словом, исходящим из уст Божьих, а не традициями людскими. Это будет великое испытание, с которым мы столкнемся. Пусть Бог благословит вас.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse. В веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.